Тут у людей, поддержавших спецоперацию в Новой и Малой России, начали повсеместно конфисковывать имущество. Оно, мол, может навредить свободолюбивой Украине. Собственность отнимает сейчас по всему миру, совершенно не стесняясь и без всяких на то реальных юридических оснований. Конфискации идут по всей Европе. Только Россия молчит, стесняется. Вроде неловко как-то, мы же все права собственности признаем. А зачем? На всех ли это право должно распространяться? Вот, скажем, Марат Александрович Гельман возглавлял когда-то московский штаб Союза правых сил, там заработал кучу незадекларированного, поверьте мне, кэша. Потом за заслуги даже был назначен заместителем генерального директора Первого канала. В Москве куча квартир, каких-нибудь дач, галерея работала. А сейчас на эти вот наворованные деньги купил большую хату в Черногории и все время демонстративно там на каких-то каяках по заливу плавает с собачкой. И решил вот он тут сделать свой вклад в дело борьбы с Россией и Путиным. Видите, каждый русский, желающий Путину поражения, его союзник. Киевское телевидение для русских, значит. Героизм украинцев положил начало концу Путина. А живет он на бабке отсюда. Тут у него все. Путин. Именно Путин подарил ему все это. Он при Путине свои деньги и сделал. Более того, это он придумал плакаты, где Путин фотографируется вместе с лидерами Союза правых сил. И именно эти плакаты в 99-м году и принесли Союзу правых сил очень маленькую, но для Союза правых сил значительную победу. Так почему ж мы ему позволяем бороться с нами за наш счет? Почему нет конфискаций описанного имущества? Почему в его квартире с видом на храм Христа Спасителя до сих пор не живут беженцы с Донбасса? Странно. Или вот Александр Невзоров, гордо называвший себя наемником и всем рассказывавший, что за бабки он обслужит любую сторону.
Мариуполь, который удерживает столько Азов, когда вы видите Чернигов, который...
Не только Азов, там Азов – герои, безусловно, мы еще поговорим про Азов. Но там, я знаю, есть еще парочка подразделений, но основная слава за Мариуполь, конечно, это слава Азова.
Теперь, видимо, бабки поступают с Украины, хотя, может, и из Америки. Так вот, Невзоров сейчас натурально распространяет в России воззвание нацистов из Азова у себя в телеграм-канале. Прямо воззвание, их послание к русским людям. И бесконечно прославляет этих убийц как героев. По Петербургу господин Невзоров передвигается на розовом Бентли Континенталь, живет в роскошной квартире, наверняка держит счета в российских банках. Антон из Москвы интересуется. Почему они не арестованы? Ну почему? Мне вот непонятно. Сотни людей, уехавших сейчас из России и ведущих ежедневную войну с нами, с русскими людьми, из-под тишка, оттуда, из Европы, деньги получают здесь, совершенно спокойно выводя их на Запад, невзирая ни на какие отключения Свифта, сдавая свои 300-метровые дворцы, огромные дачи, и государство не делает ничего, чтобы перекрыть им источник дохода. Коллеги, ну, сделайте уже что-нибудь. Не сделайте ведь сейчас, не лишите всех этих подонков средств, на которые они с вами же, с нами ведут войну. Так потом будет поздно. Потом они вернутся, улыбнутся и возьмутся за вас. И удивляться уже будет поздно. Народный артист Александр Пашутин у нас сегодня в студии. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Добрый
спасибо,
день.
Что
здравствуйте,
приехали.
Да,
что у вас за орден?
У меня много всяких, так скажем, медалей. А это... Я был суворовцем, воспитанником Воронежского суворовского военного училища. И есть такая одна большая организация «Суворовцы и Нахимовцы». И меня вот они наградили вот таким орденом. Тут написано «Кадетское братство».
Это памятная.
Вот красная. Вот, видите, да, вот. Она номерная, их очень мало. «Кадетское братство». Я этим очень горжусь. Потому что и я делаю, и для меня ребята мои суворовцы, когда мне нужно помочь, это чрезвычайно редко бывает, но когда это вот тут нужно было, ребята мне помогли. Вот это кадетское братство, это великая история. Причем, вы знаете, я скажу, когда я вижу наших военачальников, я вижу, с какой гордостью они носят значок воспитанника Суворовского
училища. Если они учились в Суворовском, да.
Нет, кто учился, я вот смотрю, я говорю, на генерала, да. Я же вижу у них там значок Суворовского.
Ну да, ромбики, я там,
сказать, нет, это не ромбик, высшие, специальный лыжки, значок, да. Суворовского училища, я-то в этом соображаю.
Что вы думаете по поводу вот всех высказываний таких людей, вот как господин Невзоров, например?
Ну, вы знаете, мне жалко ваше время на это тратить.
Так мы вот что наше время? Наше время ради этого и создано.
На Невзорова. Ну, подонки, подонки. Они не читали истории. Россия пойдет дальше, а они останутся сзади, как пепел от сигареты. Никто о них не вспомнит, кто такие были. Ну, были такие подонки. Хорошо, можно как угодно относиться к нашей системе, но хорошо, сказал Бодров, идет война, и, стало быть, надо, потом разберемся. Во время Великой Отечественной войны очень многие белогвардейцы, которые не разделяли позиции советской власти, у них на это было полное право.
Мягко говоря.
Мягко говоря, да. Но когда началась война, они очень многие пошли в сопротивление. Многие, никто не стал практически сотрудничать с немцами, а эти сейчас сотрудничают с нацистами. И они были, условно говоря, в рядах Красной нашей армии, хотя они были там.
А вот это же сейчас такая удобная позиция. Мы их называем нацистами, а Невзоров он нас называет нацистами. Как тут разобраться?
Ну, вы знаете, он, наверное, не читал или не слушал речь президента.
Ведь я что думаю, сказал, что слушал.
Президент? Я многим, кто не соглашается, я говорю, ребята, он сказал, что через год-два там стояло бы такое оружие, такие бы ракеты, у которых подлетное время было бы 4 минуты. Вы еще в туалет сходить не успеете, на горшке будете сидеть, поднимется ракета и вас накроет. А, ну, может быть, я не знаю, был он в армии, не был ли он в армии. А сейчас вскрываются по поводу бактериологического оружия. Они готовили это. И если они бы к этому пришли, они заразили бы этих птиц, то эти птицы, которые бы полетели заразные, они бы не стали облетать Рублевку. Они бы и там садились бы, на Рублевке.
Вы думаете, что...
Понимаете?
Вы думаете, что они бы вот сделали таких специальных птиц, которые...
Ну а как? Они же рассчитали все это. Перелет, да? Птиц. Да, когда они, значит, летят сюда к нам, у них, ну, с зимы в лето.
Как вы относитесь к тому, что так много действительно деятелей культуры не поддержала эту спецоперацию?
Во-первых, немного.
Ну, это сотни.
А?
Это сотни.
Мозгов нет. Нет мозгов. Но я ребенок войны. Я родился в 43-м году. Я все это помню. Но я очень рад, что вот 24-го началась эта операция. А 25-го утром я приехал в Институт театрального искусства имени Кобзона. И мы написали письмо Путину, весь профессорско-преподавательский состав написали ему огромное письмо в поддержку. И 25-го, в этот же день, это все потом висело на сайте, мы получили ответ: спасибо за поддержку. И там были очень достойные имена, и это естественно. Но люди чего-то не понимают. Чего-то не понимают, не анализируют, что было. В любой стране, я скажу, ну как, когда они кричали «москаляку на гляку, москалей повесим», ну как это? Хотя я очень люблю Украину. Дело в том, что я, наверное, один из немногих, кто в 1954 году...
Вам 11 лет было.
А?
11 лет вам было.
Да. с хором, с ансамблем Московского городского дома пионеров мы поехали в Киев в празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией. И мы пели там на разных площадках. И пели на стадионе имени Хрущева. Я помню, мне подарили такую, значит, вышиванку их. И огромную коробку конфет в то время. Зеленую огромную коробку конфет. Она у меня дома где-то хранилась. И я помню, как я снимался на студии Довженко с актерами, с украинцами. И как мы выпивали, как мы дружили. И я помню, как я ходил, смотрел на стадион Киевской «Динамо», когда играла. И оно выигрывало. Великая команда была. И я снимался
Лобановский.
В фильме. Да, Лобановский, Базилич.
Олег Блохин.
Да, ну это Блохин, Веремеев, Трошкин, Матвиенко, Буряк. Я с ребятами, с ними даже в бане был однажды. Вот. И потом, как это все было. И потом шли в Дом кино, и там праздновали победу. Великая команда. Я снимался в фильме «Такая она игра». Она у них называется «Такая она перемога». Вот, и я играл врача.
У нас игра, а у них победа.
Да, видите? Я играл врача футбольной команды. Это все есть, это все можно посмотреть. И мое отношение к украинцам замечательное. К сожалению, они им дают Бандеру, там, Шухевича. Но спросить у них, кто такой Москаленко, маршал Советского Союза, кто такое Рыбалка, кто такое Головко и очень многих они не знают.
А это украинцы?
Это, это все украинцы, конечно. Все украинцы. Командующий фронтов, дважды герой, сам Москаленко великий, Штеменко, первый зам этого самого штаба, генерального штаба. Да. Все ребята, мы
как
были
вы думаете,
в одной связке.
Что произошло такого на Украине за все за эти годы, что теперь вы их называете, ну, по крайней мере, власть, считаете нацистской, и я тоже?
Дело в том, что, видите, я был в пивной Гитлера.
В Вене?
Нет.
А, в этом самом?
В Берлине.
Берлине.
Да. И когда были гастроли, это было давно. И вот я понимаю, что вот когда они там начинали, и они перевернули всю Великую Германию, это великая страна Германия, и также здесь не добили. Опять кто виноват? Хрущев. Мы им, нацистам...
Между прочим, тоже украинец.
Да, мы им, нацистам, мы им... Мы их не расстреляли, мы им дали в основном по 20 лет. Но Никита Сергеевич Хрущев, у которого было мозгов-то не так много, 4 класса образования, все какие-то партшколы. И он в 55-м году, когда они отсидели, он решил сделать такую амнистию. И вот здоровые мужики, которые отсидели, ну, когда они попали туда, они в лесах, сколько им было, по 25 лет. И вот они вышли оттуда, им 30-35 лет, здоровые мужики. И у них все это осталось. Отсидели бы они 20 лет, они, наверное, другими бы вышли. И вот, нарожав детей, нарожав внуков, вот эта идеология, фашистская идеология, вот они стали ее насаждать. Потом не от большого ума картавый сифилитик по фамилии Ульянов отдал им в 22-м году всю вот эту левобережную часть России, не от большого ума. Он не был такой гениальный.
Ну, левобережная часть Днепра имеется в виду.
Да, конечно. Вот
да,
это
то есть
вся...
Харьков,
конечно, это все
Донбасс.
Было, да. Донбасс, Днепропетровск, Николаев. Это все была Россия. Это все была Россия. Но ему хотелось, он все мечтал.
Да это вообще все было Россия.
Конечно.
И Житомир, вообще-то говоря, Россия.
Конечно, тоже не от большого ума.
То да есть... и Варшава была Россия, чего ж там.
Ну ладно, все-таки это польский город. Но это не от большого ума, так сказать, он все это им отдал. И получилось, ну, я не делаю открытия разное, она разношерстная Украина была. И они не пытались ее никогда склеить. И вот дальше, а дальше понеслась, вот они пришли, они сделали государственный переворот, дальше вы все знаете.
Но тем не менее, вот смотрите, вы сказали, что Вы человек военного поколения, да, 43-го года рождения. Довольно много людей вашего же поколения и ваших же, скажем так, вашего же рода занятий, да, интеллигенции, тоже это все не поддерживают. Ну, например, там Лия Хиджакова какая-нибудь, да?
Ну, Лия Хиджакова, ну, что ей сказать, бабушка старенькая, она в армии не была.
Вы дедушка.
Ну, понимаете, ну да, я дедушка, но я в армии был. Она, может быть, человек хорошим актером, но дальше своей профессии он ничего не видит. Так и Лия, с которой я снимался, я к ней хорошо отношусь, но она... Вы меня извините, но даже для этого, чтобы делать этот вывод, надо иметь, ну, как бы все-таки аналитический склад ума. Надо соображать, надо знать историю, и надо понимать, что происходит. Понимаете? А ей, да, вот я такая пацифистка. Вот смотрите, когда было, началась... Сейчас война, это сейчас 41-й год. И когда вот была бы... Представляете, 41-й год. Вот давайте так вспомним, представим себе. И вдруг какие-то люди собрались, сказали, нет, мы воевать не будем, эту площадь окружили бы, и оттуда никто бы живой бы не вышел. Просто. А сегодня война идет между нами и всей Европой. Они ополчились на нас, как свора собак. Мы всегда для них были кость в горле. Всегда.
Вы считаете, что эта война, если это война, не между Россией и Украиной, а между Россией и Западом?
Да. Да. Посмотрите, как они ополчились на нас. Это все было запрограммировано. Людей, паралимпийские игры, ребят не пустили туда. Что они им сделали плохого? Кошек, я кошатник, кошек! Поехали туда кошки на какое-то, значит, хотел сказать, совещание. На смотрение, на выставку. Кошек не пустили. Но до чего же надо докатиться по мозгам, чтобы пойти даже на это? Они не понимают одного. У нас такой запас прочности у россиян, прошедших 41-45 год. Такой запас прочности, им это не снилось. Им это не снилось. Вы извините, после войны мы тяжело жили. Яичница, там какой-то плавленый сырок, там я не пью сейчас, там была водочка, портвейн. Но люди влюблялись, женились.
Да я так полжизни прожил, как вы сейчас описываете.
Понимаете, люди, все было. Все было. И я вижу, как наши солдаты сейчас освобождают, и чеченцы. Я низкий им поклон. Никто бы не предполагал бы, что вот так может случиться, что они сказали, вы наши братья, мы пойдем с вами вместе плечо к плечу. Кто бы мог это предположить? И когда один...
То есть нравится вам то, что делает Рамзан там?
Конечно. Да? Ну, дело в том, что я 2 года там назад был, трижды я ездил, как... Ну, по работе в Грозной. Я ездил в Шали и в Аргун. Я смотрел, как люди там живут и как они к нам относятся. И они все понимают, что их ввергли в эту пучину иностранцы. Они потрясающе к нам относятся. И когда один говорит там, вот Василий, я не знаю, как его, Варнауш, который говорит, а почему не встречают наших солдат с цветами. Я им хотел бы сказать, дурак, в мае встречали с цветами, а сейчас февраль, цветов нет. А так бы встречали с цветами.
А вы думаете, действительно такая масштабная поддержка российских войск сейчас вот на освобожденных территориях?
Вы знаете, да. Но то, что я вижу, да. Да. Если говорить... Потом, вы знаете, конечно, я понимаю, что мы отдаем какие-то свои запасы, но мне кажется, это самое главное сегодня, вот перебить их отношение к нам, самая главная агитация, чтобы мы пришли к ним с распростертыми объятиями, с миром, со всеми продуктами. Меня трудно обмануть, невозможно. Но когда я вижу слезы этих женщин, старики, которые говорят, мы вас так ждали, они плачут и рыдают. Это не игра. Это не игра. А то, что нацисты, конечно. Конечно.
Как вы считаете, должна развиваться операция? Вот сейчас говорят о том, что достигнуты какие-то мирные соглашения и так далее. Да,
мне кажется, вот сейчас говорят, взорвался интернет по поводу первого заявления Медынского. Ну, он не должен это был говорить. Есть вещи, которые лучше промолчать, за умного сойдешь. А он стал такую ахинею нести, что взорвался весь интернет, и все говорят, как, что это, конец? Такого быть не может.
А ну почему ахинею? На мой взгляд... Он просто сообщил о переговорном процессе.
Правильно, есть вещи, о которых надо помолчать. Он не дипломат, он просто помощник президента. Не зря же у нас есть дипломатическая академия, кстати, которую закончила моя любимая внучка Настёна, дипакадемию. Их там учат, как себя вести, какие переговоры должны быть. А это просто помощник, неудавшийся министр культуры, который был.
Не нравится вам Владимир Ростиславович?
Нет, он мне не нравится. Нет, ну он, наверное, какие-то там книжки он пишет. Но это не... Вот шеф ваш мне нравится.
Маргарита Симонова.
Да, я ее обожаю. Да? Обожаю ее слушать. Красавица, умница.
А Владимир Ростиславович не очень нравится вам.
Кто?
Мединский.
А, ну, как-то так.
Ну, как-то его же назначили все-таки руководителем этой контактной группы.
Ну, вы знаете, и на старуху бывает проруха.
Да?
Первое. Второе. В семье что?
Что?
Что в семье?
Не... Он не член моей семьи.
Нет, поговорку знаете эту, да?
Я знаю, безусловно. Я не буду эту...
Вот. Ну, мне так кажется. Может быть, это специально что-то сделано. Не знаю.
Но вы считаете, операция должна быть продолжена?
Обязательно. Все говорят. Ну как? Ну вот представьте себе. Вот для меня лично. Вот сделали хорошо операцию, но оставили там тампон.
Я такое много раз видел, кстати. Понимаете, даже ножницы
и потом,
видел.
Представляете, да? И потом, что творится с организмом человека? Вот мы не должны оставить, сделав операцию, там тампон. И все этого ждут. А дальше гениально говорил, это не мои слова, но что говорил там 30 лет Жириновский, когда это отойдет к Польше, это возьмут венгры, все это, он как это, Володя Соловьев, к которому тоже я очень тепло отношусь, мы с ним в футбол играли, но это дело второе. Он так сказал, как он мог это все предугадать? Ну тоже человек далеко не глупый, вот дай бог ему здоровья.
А у него, кстати, ковид же.
Да я знаю.
И у вас вот был ковид.
У меня он был, знаете, я даже не знал об этом. Когда я пришел делать эти штуки, мне сказали, Александр Сергеевич, вам нельзя делать, потому что у вас 22% интеллекта. Иммунитета. Заготовленная шутка. Вот. Ну и потом, значит, я сделал дважды летом, дважды сейчас зимой. Потому что я верю в нашу медицину.
То есть вы верите в спутник?
Абсолютно. Абсолютно. А сколько моих друзей не дай... Ой, ладно.
Нет, ну вот я читал у вас про Мережко, да?
Да, Витенька, дорогой. Я и в картине его снимался. Мы были с ним как-то очень... Ну, не могу сказать, я у него дома был. Не могу сказать, он человек занятой. Или занятый, как правило.
Занятой.
Занятой. Вот. Но, конечно... Ну, конечно.
Вот он что, не верил прямо в ковид?
Ну, не верил, хотя ему его друзья-врачи говорили. Обидно, обидно. Но сейчас как бы вроде бы мы это победили, и как бы все нормально.
А вы думаете, победили или просто переключились?
Нет, я думаю, что победили. Но раз разрешили уже ходить без масок, уже такого нет, я уже не слышу, что у моей подруги ковид, это как раньше. Ой, ты знаешь, а у моей подруги, а у моей мамы, а у моего брата, или там кто-то ушел, умер от ковида. Вот этого сейчас в таком состоянии нет. Вот. А по поводу, знаете, я бы сказал, по поводу того, что вот они там, знаете, говорят, распался Советский Союз. Помните, да, говорят? Бездарные были руководители. Бездарные. Так партия была так устроена. Ленин так устроил партию. Я могу об этом много говорить. Ему еще Клара Цеткин говорила, Володя... Не, вру, Роза Люксембург. Говорил, Володенька, должны быть две партии, как в любом государстве. Вот сейчас мы видим, да, Америка? Одна партия контролирует другую. А он нет, значит, он все партии смял, и остался один человек, и дальше понеслось. И потом, когда я видел, и у нас есть съезд партии, я не партийный человек был, поэтому я могу это спокойно говорить, кто мне скажет, а ты сам-то там был, не был. Когда идут, они идут, понимаете, да, все члены партии идут, дважды герои соцтруда, герои, все они герои соцтруда, вот они до чего довели страну. А когда больному человеку, инвалиду первой группы, Черненко, он стоял, его сзади поддерживали, вешали ему третью звезду социалистического труда. Но это приговор такой всей этой партии нашей, коммунистической. У нас Королёв был дважды герой. Трижды герой был Сахаров.
Сахаров это был трижды,
да, трижды герой. Да, ну я знаю это.
И я вот недавно как раз спрашивал у всех, знает ли кто-нибудь, кто за что у Сахарова три звезды героя.
Три звезды героя.
Ну, одна, очевидно, за водородную бомбу, а две другие да. За что?
Ну, тоже мы лет через 40 узнаем.
Да?
Конечно.
А как вам, как вообще сейчас живут артисты вашего поколения? Вот мам, ваши друзья, какие-то знакомые, по-разному же, да?
По-разному. Вы знаете, все-таки кино есть, сериалы есть. У кого-то есть театры, есть антрепризы. Вот их было мало, потому что там 25% было. Но сейчас уже полные залы, антрепризы. Ну, как-то.
Вот у вас как?
У меня мне грех гневить Бога. Грех, потому что у меня много антреприз. И съемки вот сейчас опять будут. У меня все нормально, тьфу-тьфу не сглазить. А потом я такая рабочая лошадка.
Да?
А потом у меня 7 внучат.
Всех надо как-то.
Нет, многие уже там уже там, в порядке, а вот четверо, трое в порядке, а вот четверо. Вот. Ну, это нормально, это нормально. Было бы ненормально, если бы дедушка не помогал. Вот.
Я тоже в каком-то вашем интервью читал про Леонида Куравлева. Я не знал совершенно, что вот он умер буквально в доме престарелых.
Я, ну, не совсем в доме престарелых. Там была как бы отдельная палата была, и все было. Не знаю, тут трудно. Ленечка, я ему звонил, последний раз мы с ним разговаривали. Юра Грымов снимал кино, и он хотел, чтобы Куравлев там сыграл одну из ролей. Он говорит, Саш, какие у тебя отношения? Я говорю, хорошие, позвони ему. Я ему звонил, и Ленечка, ну вот так. Он говорит, да нет, Саш, я устал. Вот у нас был такой теплый разговор, он ко мне очень хорошо относился, так же, как и я к нему. Вот. Но вы знаете, когда с женой проживешь столько лет, сколько он, бывает, что-то надламывается.
После ее смерти это случилось.
Да, ведь, да? И потом, вы знаете, вот есть люди, которые говорят, ой, я так много я чего-то не сыграл. Мне кажется, вот как раз тот человек, который сыграл все, что хотел. Вот все. Понимаете? Может быть, не, ну, наверное, он не нуждался так, в деньгах или как бы, ну, почему? Трудно сказать. Знаете, чужая душа потемки. А в таком возрасте, когда уже немножечко что-то такое смещаются, какие-то ориентиры, хотя великий актер, я его обожал, и фильмы его, как и вся страна.
Какая ваша любимая роль у Куравлева?
Ой, у Лёни. Мне нравится, живет такой парень.
Да?
Замечательный он такой. Много ролей. Потом,
у меня Афоня вот тут.
Афоня замечательный. Замечательная роль. Какую роль не возьмешь, Иван Васильевич меняет профессию. И даже когда он играл, казалось бы, ему Лиознова дала такую роль, Штюрмера, да, там он играл.
В 17-м «Давине
да, а потом, как потрясающе, он сыграл «Мы ниже подписавшиеся». Замечательная работа. Замечательная работа.
Как вот я почему вас спросил про артиста вашего поколения? Говорят, часто говорят многие мои знакомые, что очень помогает и помогал раньше Никита Сергеевич Михалков.
Наверное, конечно, Никита, наверное, помогает, но я в этом не сглазить пока не нуждаюсь. Во-первых, давайте я благодарен Сергею Семеновичу Собянину, который 4 года тому назад народным артистом, заслуженным артистом, пенсионером, значит, это было все допечатано, поэтому я никакого секрета не открываю. 30 тысяч каждый месяц.
Ну, это много?
Это нет, но если у кого у некоторых людей были пенсии 20 тысяч была.
У народных артистов?
Да, у народных артистов, да, из театра, из кино. Я не буду говорить, одна народная артистка, очень известная актриса. Я говорю, сколько ты получаешь? Она говорит, 17 тысяч. И потом эта пенсия, вот это 30 тысяч. Ну, не буду говорить, кто, но поверьте мне. Потом я после
зачем, эфира наоборот, скажу.
Вот. Но потрясающая тоже моя любимая актриса. Ну, так получилось, потому что...
А вот почему так получается?
А снимается по договорам. И, понимаете, во всех странах платят деньги. Вот человек появился в телевизоре, его картина идет, ему уже капает. У нас этого нет. А ему уже капает. А у этой актрисы столько ролей, а у нас этого нет. И когда даже вот эти 30 тысяч, каждый год это индексируется. Сейчас уже больше. И, конечно, ему низкий
поклон. И это Собянин все сделал,
Собянин, да? Собянин. Собянин, ну, Женя Герасимов говорил, я это пробивал, и мы с ним общались.
Он тогда был первым секретарем, да, Герасимов? Кто? Союз кинематографист, я не понимаю.
Ну, он был еще депутат Госдумы.
Депутат Мосгордумы.
Депутат Госдумы, да. Ну, на встрече, знаете, я... А потом я, видит Бог, я был инициатором того, чтобы такие же пенсии были у ленинградцев. У них этого нет. И мы написали, ну, это была моя инициатива, мы написали Беглову. Они писали какой-то, отписались. Потом я писал, значит, по этому поводу Матвиенко.
Отписались? Это в смысле...
Ну, что, вот, не имеем такой возможности. Хотя «Газпром» там. Я написал Матвиенко. Они тоже сказали, что да-да-да, нет, отписались. Я написал президенту нашему, дорогому. И какой-то чиновник тоже на трех листах написал, что вот пока они бесплатно ездят на трамвае, на троллейбусе. Все это у меня есть. Все документы у меня есть. Поэтому я думаю, ребята, ну их в Питере, их не так много актеров, народных артистов, заслуженных артистов, пенсионеров. У вас там «Газпром», у вас там все стоянки, все, значит, везде тоже плату берут за остановку машин на улицах. Вы что, не можете найти этим, не можете, так же, как и Сергей Семенович, не можете найти им эти деньги, а у них этого нет. Ну, дай бог, если по-вашему Rush Today меня кто-нибудь услышит и поймут, скажут, ну, что же такое?
Это вот к Борису Михайловичу Петровскому, мне кажется, надо...
Я знаю, у него сейчас сын у него зам...
Я к нему и обращаюсь.
У него сын зам мэра.
Да, вице-мэр, ну, вице-губернатор.
Я знаю, вице-губернатор. Ну, дай бог, если вы поднимете этот вопрос...
Борис Михайлович, вы как-то обратите внимание, если, может, у вас там есть деньги в вашем регионе, как-то поддержать все-таки действительно артистов, ну, может, хотя бы народных только.
Ну, вот нам дают народным артистам, РСФСР и заслуженным артистам. Вот. Их в Питере не так много, и пенсионеров, это же не просто там, а именно кто ушел на пенсию.
То есть люди тяжело живут, в общем, многие.
Ну да. У кого нет сериалов, у кого нет спектаклей, антреприз, но приходится крутиться, как я говорю, в одном из спектаклей, кручусь, как белка на эшафоте. Кстати, белка на эшафоте.
И как вот тут логичный вопрос вам зададут. А если люди живут не очень хорошо, И не только артисты, а и животноводы, и, не знаю, слесари, кто угодно, то надо ли вести спецоперацию и тратить на нее деньги?
А вы знаете, хуже было бы, если бы мы это не делали. Когда к нам что-то прилетит, когда нам, я же вам говорил, когда опять какую-нибудь заразу пустят, еще неизвестно, кто пустил, значит...
Ковид.
Ковид, неизвестно.
Ну, точно не украинцы.
Конечно. Но все дело в том, что опять мы говорим, это же большая операция американцев. Они сейчас столкнут нас с Европой. Смотрите, что получится. Они не понимают. Вот сейчас подорожает бензин, да, в Европе.
Уже подорожал.
Уже подорожал. И они перестанут брать машины. А Мерседес, БМВ, все это же работают у них эти заводы. Куда они будут сплавлять эти машины, если не нам и не своим немцам? Они что-то не просчитали. Понимаете? И я думаю, что сейчас уже врубают заднюю скорость. И вот я рад, что я вчера почитал, что в Финляндию уже пошли поезда с товарами.
Снова пошли, да?
Да, я этого рад. Но финны, они вообще, они не глупые, далеко не глупые люди. Мне кажется, они умнее всех.
Умнее всех. Как-то так получилось. Всегда вот к ним относились в Петербурге как к чухне, да?
Не, ну как? Ну это безграмотные люди. Кто был в Финляндии, замечательная страна. И стоит там памятник нашему царю.
Наш памятник, это просто так уж получилось, что все-таки Финляндия тоже была Россией.
Да, да, но тем не менее, извините, была у нас с ним конфликт, была там война там какая-то 40-го года. И сейчас, ну, памятник стоит, он дал им государственность.
Да, парламент даже.
Парламент.
Первый парламент на территории Российской империи.
Да, и потом это самое, еще судебную систему, прокуратуру он им многое дал. Поэтому вот они молодцы, они как бы так...
То есть вы считаете, что... То есть вы считаете, что черт с ним с деньгами, черт с ним с пенсиями, справимся, лишь бы вот, собственно, подавить эту нацистскую заразу.
Ну а как же? Ну а как же? Ну какой другой выход? Третьего выхода нет. Если у них были уже ордена за взятие Крыма и удостоверения. Это как немцы, понимаете, уже печатали билеты в Большой театр за взятие Москвы. У них там тоже были какие-то медали за взятие Москвы. Вот у этих же, и это же факт. Ну, это же факт. И факт, то почему нам говорят, а почему вот мы напали? Я говорю, ребята, читайте историю. Курская битва с чего началась? С того, что на нас должны были, немцы должны были начать контрнаступление, вернее, наступление, в 6 часов утра. А Рокоссовский начал в 3 часа ночи. И когда передний план у них был в танках, все эти танки накрыла наша артиллерия. И дальше уже пошла эта мясорубка. Но мы первые начали. И потом, ребята, изучайте нашего президента.
А вы считаете, уже пора изучать президента?
Ну, если он на майке написано.
Ну, если на майке написано.
Во дворе на майках написано. Если была драка, я понимал, что драка неизбежна, надо бить первому. Президент об этом сам говорил.
Вы согласны с ним?
Абсолютно. Я как бывший боксер.
Да?
Да, конечно. Не надо ждать, когда тебя ударят.
А вам не кажется, что в некоторых случаях это может быть растолковано как... Не защита все-таки, а нападение.
А нам плевать, как это будет растолковано. Да. Я знаю, что мы защищаем свою родину. Интересы. Там сколько россиян наших.
У вас были друзья или есть друзья на Украине?
Ну, я снимался.
С которыми вы снимались?
Я снимался, конечно.
Вот какие-то известные артисты, конечно, украинские.
Да, да, да. И мы,
кто, например?
Всегда дружили. Ваня. Сейчас Алексенко был из театра. Франко, Я очень хорошо относился.
Причем, почему? Театр русской драмы, кстати.
Нет, там Алексенко нет, он из Франко. Он играл в «Короле Лире», он играл, или в «Гамлете», сейчас не помню. Одну... Вот мы играли, ну, когда я снимался на Украине, у меня там было несколько картин, у нас были чудные отношения. Поэтому я думаю, там есть много здравомыслящих людей.
Вы думаете, там есть хоть один человек, который сейчас, вот среди ваших бывших знакомых или друзей, который бы поддерживал вот эту спецоперацию со стороны России?
Открыто нет, внутренне да.
Думаете?
Абсолютно уверен. Абсолютно уверен. Потому что за... Ну, понимаете, ну, действительно, нацисты пришли к власти. На чем выиграл? Ну, давайте просто посмотрим. Вот на чем выиграл этот комик?
Вон. Зеленский.
Да. На том, что он закончит войну, и на том, что будет русский язык. Только на этом. Войну он развязал, и русский язык он запретил. Все. Ну, а что тут дальше говорить? Факты говорят сами за себя. Понимаете? Мозгов у него немного. Просчитать он не может ничего.
Вы думаете, он не умный человек?
Нет, не умный. А он кукловой, и он как куклы им водят. Понимаете? И это видно. Как актер он, ну да, смешной такой, КВНистый. Понимаете? Но у них был другой, у них там много замечательных актеров на Украине было. Я не знаю, как бы отнесся к этому Степанков Костя, с которым я снимался, у нас были чудные отношения. Но надо смотреть вот в корень, что главное. Они всегда лучше нас жили. И когда нам говорили, вот, вас кормила Украина. Что кормила? Мы сейчас, он у нас замечательный министр сельского хозяйства. Когда мы...
Дмитрий Патрушев.
Да, да, Патрушев, да. Когда мы себя обеспечили яйцами, курами, всем обеспечили, зерно продают. Ну и так, в магазинах, в общем-то, все есть. Но чуть цены повысились, потому что опять ненужный ажиотаж. Ну, в общем-то, все есть.
То есть переживем.
Ай! Как это? Как об асфальт?
Вы когда-нибудь были на Донбассе? Или, как сейчас говорят, в Донбассе? Я поэтому и путаюсь.
Конечно, там с... конечно, был. И в Луганске был.
И в Ворошиловграде.
В Ворошиловграде, да. И на Донбассе. Я помню этот потрясающий город. Когда там были гастроли, я еще когда в театре Гоголя был. Потрясающий город. Весь там клумбы, зелень. Цветы, там терриконы сзади были, потрясающие.
Донецк вы имеете в виду.
Донецк
вы имеете.
Донецк, да. Донецк, потрясающий город. И жили они, в общем-то, они хорошо жили. Труд, конечно, адский.
Шахтерский.
Шахтерский, да. Но город очень красивый был, очень. И в Луганске я был.
Как вам кажется, почему именно жители Донецка и Луганска так однозначно высказали свою поддержку России, а вот, например, не жители Днепропетровска, Запорожья, Херсона, Николаева, Одессы?
Потому что, ну, Одессы, ну, видели вы, ну, что я буду говорить, прописные истины, что они в Одессе сделали, сожгли.
Ну, это украинцы были, это не одессит. Это были прям совсем западенцы. Это был Азов.
Ну, вот это бы ждало бы и...
Нет, значит, вот почему так, почему донецкие и луганские думаю, так однозначно там... на стороне России, а днепропетровские, например, нет?
Ну, по поводу днепропетровских я не знаю. Но тут они просто увидели, что мы единственная их защита. И они бы поняли бы, чтобы это было бы то же самое, что было бы, что было в Одессе. Вот это нацики приехали бы туда. И они, для них была... Они бы... Все равно они считали себя там столько русских. И они сами говорили, мы об этом мечтали. И потом они видели Крым, как сразу Крым возродился. Возродился Крым, и как в Крыму все это было.
Вы были после присоединения Крыма?
Конечно.
В Крыму, да? Ой. Изменился Крым?
И ехал по этому замечательному мосту. Конечно, изменился. Изменился. Но не все. А там же огромная территория. Когда пустили канал, канал этот пустили.
Крым, наш, вы да, имеете крымский в виду канал. Крымский.
Да. Я думал, ну что там, ну 60, там, ну 70 километров. Канал 400 километров. 400 километров. И сейчас это всего тарашаемые земли. И сейчас пойдет к ним туда, они не будут там стеснены в воде.
Но, с другой стороны, там всегда почему-то были перебои с водой.
Ну, когда канала не было.
Да нет, наоборот. Я сколько не помню свое детство в Крыму, когда я приезжал, все время нет воды. Все время вода по часам почему-то
потому
была.
Потому что выпили не украинцы. Нет,
ну, понятно, выпил все Зеленский, как видите, скорее всего.
Да, да, да. Вот. Но я думаю, все наладится. Все
думаете?
Наладится, абсолютно. Да и сейчас там хорошо. А сейчас, вот смотрите, они хотят сейчас войти, я думаю, так и будет, в состав России и Донбасс, и Луганск. Значит, туда придет бизнес, туда придут банки.
Может, наоборот, то и как раз уже и не придут тогда. Мы под такими санкциями находимся.
Ну, а как? А все равно придут. Какая разница? Ну, санкции дали и дали.
Ну, как дали и дали? Ну, вот у нас вся экономика под санкциями. Мы все сейчас находимся под гнетом. Там вот, я не знаю, люди рассказывают, что они прокладки Always купить не могут.
Ничего страшного.
Сладкой проживем. Дочка,
да, ничего страшного. Погладит, значит, я когда не был, это гладил. Все не купят. Им бы проблемы моего поколения, понимаете? Это не такие большие проблемы. Не такие большие. Безопасность ваших детей и ваших внуков гораздо важнее. А если это сейчас все оставить, у вас будут прокладки. Но вы не думайте, что с вашими детьми, с внуками будет через 30-40 лет.
А что бы с ними было через 30-40 лет?
Что будет?
Ну да, что бы вот с ними было, если бы мы не начали эту спецоперацию на Украине?
Ну как, нас бы развязали бы войну такую.
Да?
Так, конечно, Европа развязала бы войну. Они расправили бы плечи, они бы, американцы им дали бы оружие, и они бы развязали войну. Может быть, даже если не атомную войну, Гитлер тоже не применял, запрещено было применять химическое оружие. Оно у него было. Где-то он однажды применил. Значит, видите, можно, значит, без атомного оружия они бы на нас напустились бы.
Но у нас-то,
всю Европу.
Но у нас-то есть.
Вся Европа.
Но у нас-то оно есть, ядерное оружие.
Правильно. Но у них тоже, у Франции. Но я понимаю, что Англия куда лезет? Англия вообще это спитак.
В смысле?
Маленькая Англия, куда она лезет на нас? Она маленькая, ее вообще...
Ну, она такая, довольно, при этом довольно шустрая. Там народу много, экономика большая, побольше нашей.
Знаете, я вам не буду говорить. Я играл, значит, командующего Черноморским флотом и был на одном корабле. И там вот стояли ракеты. Он говорит, Александр Сергеевич, мне командующий вот, говорил, вот один залп и пол Европы нету. Понимаете?
Я думаю, это общие слова такие все-таки.
Ну, может быть, но мы, понимаете, когда мы это начинали, у нас умные люди там сидят, и я думаю, они все просчитали.
Думаете?
Думаю, все.
А вы не думаете, что вам не кажется, что когда начиналась спецоперация, то всем казалось, что все пройдет очень быстро?
Ну, казалось.
Прямо вот за 4 дня возьмем
Крым. Нет, нет, нет. В Генштабе так не казалось.
Не казалось?
Конечно. Но они знали. Во-первых, они все знали.
Думаете?
Ну, конечно. Вот, а люди там работали. Первое. Во-вторых, ну, надо знать украинцев. Знаете, они за небольшие деньги многое могут рассказать.
То есть вы считаете, скажем так, было куча предателей?
Конечно, конечно. Мы все знали. Не предатели, а люди, которые зарабатывали деньги на этом, скажем так, с их стороны.
Ну, зрадники, зрадники.
Да, да. Мы знали все. Потом только, как я сказал, внуки Павла Судоплатова работают Знаете, такое судоплат?
Прекрасно знаю, кто генерал судоплат.
Вот. Жалко, что я хотел бы, чтобы еще работали внуки Яши Серебрянского. Знаете, кто такой Яша Серебрянский?
Да, тоже знаю, кто такой Яша Серебрянский,
вот. Конечно. Вот, я надеюсь, его отдел тоже будет работать.
И это отдел, в частности, в этом отделе работали те люди, которые ликвидировали Степана Андреевича Бандеру потом.
Да, да.
Вы думаете, нужны вот эти зачистки?
Абсолютно, да.
Да, то есть вот такие прямо точечные ликвидации нацистов.
Чтобы потом этого не было. Но чтобы потом, чтобы мои внуки жили спокойно. Мы никуда не лезем.
Ну, у вас есть такое представление о том, кого надо зачистить прямо?
Вот смотрите, а давайте так. Евреи ведь умные люди.
Но не все.
Ну, подавляющее.
Вообще нация не бывает умной или глупой.
Да,
люди бывают умные или глупые.
Но это совсем... Вот смотрите, они же всех зачистили, кто сделал Мюнхенскую Олимпиаду.
Ну, то есть, действительно...
Эйхмана выиграли, и кого надо, они всех почистили.
И не только Мюнхенскую, это не только Олимпиада в Мюнхене, а вообще они по всему миру гонялись за нацистскими преступниками.
Конечно, 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 отдел был. Но они не глупые люди, они знали, что, понимаете, может быть, в этом стоит с них брать тоже пример.
То есть, должна быть, так должен быть такой отдел мести.
Абсолютно, но это защита наша. Не надо это воспринимать как отдел мести. Это наша защита.
Ну вот как бы... Вот,
потому
как...
что против нас все равно они не успокоятся. Они не успокоятся. И надо это вычищать до конца. Потому что в конечном итоге мы же все мирно жили, нормально жили. Всем все давали этими... Бесплатно давали газ, бесплатно давали этим республикам.
Ну, бесплатно не давали, конечно.
Ну, там за копейки, когда мы были в одном союзе. Я имею в виду, в одном союзе, когда были.
Тогда бесплатно, конечно.
Да, а вот венгры сейчас не глупее всех, заключили с ними договор. Вот мы им по 270, по-моему, а остальным по 1300. Вот, ребят, вот решайте. А как вы думаете?
У нас же сейчас газ в рублях.
Ну да, ну
в вы рублях, как к этому
но
относитесь?
Все равно, понимаете, это же... Несопоставимые цены.
Вот вы сказали про Владимира Александровича Зеленского, про то, что он кобик, там смешной, и трали-вали. А вы вообще как вот наблюдаете за тем, как он себя ведет сейчас во время войны? Вы как к этому относитесь?
А как он ведет себя? Он где-то сидит, понятно, что он не в Киеве.
Точно?
Нет, не в Киеве. Он выступает перед парламентами.
Ему но пишут. Он же по видеосвязи выступает.
Вот я говорю, по видеосвязи в парламентах он выступает и плачет, и дайте ему, помогите ему. Дорогой мой, а когда вы все кричали, вот у нас бы попробовал бы кто-нибудь крикнул бы, вот украинцев там на Геляку, да его бы тут же арестовали, дали бы ему статью и засадили бы его. А когда эти толпы орали в Киеве, и когда началось все в Киеве, там первой ночью, я говорю, ребятки, а как же было в Донбассе? Вы тут переночевали у себя, мне вас всех очень жалко, я вас люблю. А когда вы переночевали в теплом, значит, метро, при их свете, ели там гамбургеры, это в одну-две ночи переночевали. А люди так живут 8 лет. 8 лет. И Киев, Харьков, а из них никто не обстреливал.
При этом вот ваша коллега, более молодая, артистка, бывшая театра «Современник», Чулпан Хаматова, сказала здесь в одном интервью, что ей страшно возвращаться в Россию.
Это ее личное дело. Это ее личное дело. Страшно, не возвращайся. Не надо, живи, где ты хочешь жить. А мне не страшно жить в России.
Не страшно?
И моим внукам не страшно жить в России, нет.
Вам не стыдно, что вы русский?
А во, я горд этим. А Чайковский кем был? А Чехов кем был? А Толстой кем был?
Кстати,
вот это за нами стоит. Вот это за нами стоит, понимаете? Вот это наша опора, это наш фундамент.
Ну вот сейчас многие говорят, что им стыдно быть русским, потому что вот Россия развязала эту войну. Вам не стыдно, не страшно?
Во-первых, Россия не развязала эту войну. Ну, давайте проанализируем. Я вам все в своем интервью рассказал. Россия не развязала. они должны были начать ее 25-го. Они 25-го или 26-го был приказ. Мы многого не знали. Правильно сказал умнейший мужик Яков Кедми, да? Когда он говорил: ребята, мы тут рассуждаем с вами, сидим, но мы не знаем, какие документы лежат на столе у президента. Ребята, мы этого не знаем. А потом лет через 10-15 мы, может быть, узнаем, что у него лежало на столе, когда он принимал это решение. И принимал это решение, я больше чем уверен, не один.
Ну вот если абстрагироваться от этих всех фраз, а просто ваши личные ощущения про... как вы себя сейчас ощущаете как человек и как гражданин? Вам волнительно, например, за ваших внуков? Вам тревожно? Вам бывает ли... чувствуете ли вы какую-то опасность периодически?
Вы знаете, ну я никакой опасности не чувствую. Почему? Потому что все-таки я живу в Москве, как и многие там и в этом. Все-таки мы защищены. А почему я должен чувствовать опасность, тревогу? Вот если бы там были стояли натовские ракеты...
А какая разница? Ну, стояли бы натовские ракеты, вот многие так говорят.
Разница большая. Они поднимаются и шарашат по нашим городам. Зачем? Как зачем? А мы всегда были. Олбрайт вам что сказала? Помните?
Мне ничего, я с ней не знаком.
Вот, а я с ней знаком. Она мне сама говорила: Александр Сергеевич, зачем вам столько? Вы обладаете 40% всего, всех ископаемых и всего богатства. Зачем вам это? Надо делиться. Делиться надо. А зачем мне сейчас строят лодки, подводные лодки, и хотят там заварушку сделать на Северном Ледовитом океане? Зачем? Это сущность их, им надо заработать бабки. И они здесь Европу опускают для того, чтобы Европа себя опустится, а они на этом будут зарабатывать деньги. Деньги, деньги, все решают деньги. Это все решает несколько человек.
Кто?
Ну, вот там есть люди, которые это все решают. На мой взгляд, я могу ошибаться.
Вот когда началась эта спецоперация, сколько вашим внукам лет, самым вот маленьким?
Самому маленькому 8.
Сейчас 8 будет. С чем-то лет. А правда не было вот совсем волнительно за его будущее?
Нет, а я знал, что все будет нормально. Как-то я верил. Я был в войсках и не раз. И я верил. Я верю, значит, на тех данных, которые у меня есть, что все будет нормально. Мы сломали шею в 814-м.
В 12-м.
В 812-м. Мы в 14-м закончили.
В 13-м.
В 13-м, да. В 41-м сломали шею.
В 41-м еще нет, в 45-м сломали.
В 45-м, да. Когда началось? В 45-м сломали шею. Вот я смотрю, я так думаю: ребят, ну а чего вы полезли? Вот японцы полезли на нас, мы у них отобрали свои же территории, половину Сахалина и острова. Немцы полезли на нас, мы у них отобрали многое, отдали, взяли Калининград, да? Грузины полезли на нас. Вот смотрите, Грузия начиналась в 4 километрах от, значит, от Сочи. 4 километра.
А, конечно, да.
Вот если бы они были в войсках, войска НАТО стояли бы, то есть они бы стояли бы, их ракеты на нормальном основании могли стоять в 4 километрах от Сочи. Грузины полезли. Зачем? Их натравили. Ну, вот сейчас они молодцы. Они никаких санкций не вводили. И у них более-менее там отношения. И вот мы отодвинули эту территорию, Абхазию, на 100, по-моему, 30-150 километров.
Но это так еще совсем давно было, да?
Ну да, но это было, ребята. А что вы полезли? Ну что вы полезли, ребята? Теперь и с Украины будет то же самое. Вот вы полезли, вы на нас полезли. Значит, нормально. Может быть, этого и бы не было. когда вот этот переворот. Но вот мы все-таки вернули, потому что бездарный Хрущев отдал, а алкаш наш, этот, мне неудобно говорить, но все знают, что он иногда любил.
Борис Николаевич.
Да, а он даже не стал... Смотрите, Брексит, когда был с этими, с англичанами, они 3 года решали вопрос, как нам разойтись. А эти 3 члена Политбюро за 1 день расписали.
Шушкевич не был. Но, да, Леонид Макарович был.
Член Центрального комитета он все равно был. Понимаете? Они за 1 день расписали это. Я думаю, ребята, а где был наш комитет госбезопасности, который должен был бы их накрыть и все это прекратить? Так он бы сказал бы, подожди, давай вот так. Да, Украина, пожалуйста. В каком... Вы как вошли в состав Советского Союза? Давайте вернемся к этому. Давайте вернемся тогда. Мы же вам отдали. Вы теперь нет. Вы хотите все старое коммунистическое выбросить. Давайте вот, пожалуйста, оставайтесь в границах, в которых вас пригласили в 22-м году. И это было бы нормально.
Вы считаете так?
Как же? Ну как? Муж разводится с женой. Он говорит, вот я когда... вот
эта квартира... Разные была... могут быть границы.
Что?
Могут быть разные границы. У нас осталась 1 минута, Александр Сергеевич. Вот я хотел бы вернуться к вопросу, почему мне не стыдно быть русским? Вот почему вам не стыдно сейчас быть русским? Это первый вопрос. И какой-то такой совет людям, которые переживают, что все будет плохо.
Понимаете, когда я говорю, я русский, за мной стоит... У меня, кстати, мой дядя с Украины, Афанасий Сидорович Дележа. Мне не стыдно быть русским, потому что за мной стоят такие имена. Понимаете? За мной стоит такая история моего государства. Поэтому мне не стыдно быть русским. И когда Пушкин писал «И милость к падшим призывал». Понимаете? Милость. Вот я боюсь, чтобы такой вот милости у нас не было к тому, что сейчас произошло. И я абсолютно уверен, что все будет нормально. Все будет нормально. Мне неудобно говорить сейчас об этом по телевидению, но у нас, скажу вам по секрету, у нас великий президент. Великий.
А почему неудобно-то?
Ну, потому что это телевидение все-таки. Я понимаю, что меня слушают. Вот.
Так поэтому и говорите.
Ну да, ну, в общем, и мы, дай бог ему здоровья, мы его еще поколение не раз вспомнит. Не раз. Через там 50.
Нравится Путин вам, да?
Абсолютно. Умница. Мозги есть. Почему? Потому что в Комитет госбезопасности...
Дураков не брали,
да. Да.
Да. На этом мы сойдемся. Александр Пашутин, народный артист России, был сегодня в эфире. До новых встреч.